Говорит Радио Свобода «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Новогодние поздравления государыне Марии Владимировны. Наследие главного прокурора Международного трибунала по бывшей Югославии Карлы Дель Понте. Что не устраивает грузинскую оппозицию в Михаиле Саакашвили. И последствия аварии на нефтепроводе в Польше. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Третьего декабря – день рождения главы Российского императорского дома государыни Марии Владимировны Романовой. Сейчас великая княгиня живет в Мадриде. С ней встретился наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Государыня Мария Владимировна родилась в 1953 году. Она является единственной дочерью великого князя Владимира Кирилловича и великой княгини Леониды Георгиевны, урожденной Багратион Мухранской. По традиции императорской семьи великую княжну воспитывали в духе православной веры и преданности интересам России. Государыня окончила Оксфордский университет. Помимо русского, она свободно владеет английским, французским, испанским языками, говорит и читает по-немецки, итальянски и арабски. Ее сын, цесаревич Георгий Михайлович, после окончания университета работает в Брюсселе при штаб-квартире Евросоюза. Первый раз наследница престола посетила Отечество в апреле 1992 года, прибыв в Санкт-Петербург на отпевание великого князя Владимира Кирилловича. С тех пор государыня многократно бывала на родине, продолжая дело своего отца и стремясь, как подчеркивается на официальном интернет-сайте императорского дома, помочь соотечественникам в нелегкий переходный период. Государыня Мария Владимировна беседовала с корреспондентом «Радио Свобода» у себя в резиденции на Мадридском проспекте Кастильяна. Разговор в первую очередь зашел о наиболее злободневной теме, связанной с императорской семьей. Дело в том, что судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России приняла недавно решение о признании императора Николая II и членов его семьи неподлежащими реабилитации. Канцелярия наследницы оценила это решение как незаконное, необоснованное и продиктованное не юридическими, а политическими соображениями. Она намерена обжаловать это решение. Вот что говорит об отказе суда реабилитировать царскую семью государыня Мария Владимировна.
Ну, очевидно, они не поняли мою цель. Цель – это именно не только реабилитация императорской семьи, но и реабилитация сама Россия, что есть современная Россия, которая ничем не боится и, наоборот, хочет уже идти вперед и поставить точку то, что произошло раньше. И чтобы исправить ошибки, она должна взять на себе ответственность и исправить это. Когда я это сделала, я хотела именно, чтобы была бы реабилитация России, чтобы показалась бы новая Россия, чтобы у нее был новый имидж. Конституция дает эту возможность для любого русского человека. Я думаю, что это именно показало бы, что действительно есть новая Россия. И для этого я и сделала. Не то, что для себя. Я никакие компенсации не прошу через этого. Подумайте, я бы не устроила этот целый шоу для этого, я могла бы без этого. Это просто именно я сделала для России. А чтобы конкретно ответить на ваш вопрос, наверное, еще есть какие-то люди, которые не вошли в современную Россию, и они не могут избавиться, и немножко, как собаки Павлова, идут по-прежнему.
Государыня, в России уже нет монархии 90 лет. Чем живет все эти годы изгнания императорский дом?
Идея, конечно, всегда была, что сможем вернуться в Россию и чем-то ей помочь. А пока месь это не произошло, сохранить свои традиции, чтобы когда-то можно было их передать снова в Россию, и чтобы у людей, у наших русьян, не падал бы дух. Ну, как я всегда повторяю, я не занимаюсь политикой, я больше занимаюсь социальными проблемами и считаю свою историческую роль, чтобы люди меня принимали как мать, которая хочет для своих детей все самое лучшее.
Вы часто бываете в России. Как все же вас встречает народ, власти, духовенство?
Я должна сказать, что с 92-го года всегда меня с большим уважением и с любви все встречают. Я могу только быть всем благодарна, что дают мне возможность со всеми ознакомиться, и благодарна этой уважению и любви, которую я всегда встречаю. Родители столько мне рассказывали про Россию и передали эту любовь к России. Конечно, в первые годы они в России, когда я ожидала, как было мне передано родителям, что все замечательно там, лучше, чем в других странах, что арбузы на 3 раза побольше, что все 3 раза или 50 раз лучше. К сожалению, это не совсем так было. И когда я первый раз приехала, в течение первых моих годов, когда я бывала в России, мне казалось, что такое? Я вроде бы не знала, что здесь была недавно какая-то война. Почему куски бетона валяются по улице, железо какие-то, мусорь, все серое, необслуженное. Но теперь я должна сказать, это мой лейтмотив, что у людей появились улыбки. И в основном уже видно какой-то порядок на улицах. Уборщицы какие-то появились. Так что это много значит. И вот в этом году я была на Дальнем Востоке, даже в Владивостоке, в Хабаровске. И я была очень довольна видеть, что хотя эти города далеко от столицы, что действительно уже идет порядок, и что они становятся современные города 21 века. Это мне было очень приятно видеть.
Меняется Россия все-таки?
Меняется. Слава Богу, к лучшему, да, меняется. Это чувствуется. Именно, наверное, когда ты там живешь, стыкаешься со всякими проблемами, как везде в мире, когда живешь постоянно в каком-то стране. Но когда ты уезжаешь и приезжаешь снова, есть, безусловно, возможность видеть все эти толчки и вперед. Так что я очень рада из-за этого.
Мы знаем, что ваш сын, цесаревич Георгий Михайлович, проживает сейчас отдельно. Как идут его дела?
Ну, ничего, слава Богу. Он как современный молодой парень должен работать, себе обеспечить жизнь. И когда кончил свои занятия в институте, в университете, в Оксфорде, он в парламенте в Брюсселе, потом при комиссии, он там работал с вице-президентом комиссии Лойола де Паласио тогда, которая была комиссар за транспорт и энергии. Ну и в этом году уже перешел в частное отделение. Хотя они в контакте все время с парламентом и с комиссией, но он в частном такой лобби работает. И вроде бы успешно, и надеюсь, что будет так продолжаться.
Государь, не поддерживаете ли вы какие-либо связи с Грузией?
Ну, с Грузией, конечно, есть связи. Я наполовину считаю себя грузинкой. И, конечно, через своего двоюродного брата, через патриарха и много друзей, которые в Грузии постоянно в контакте со мной.
Ну, что вы думаете об идее конституционной монархии в Грузии?
Конечно, это было бы очень здорово. Я думаю, что именно слова патриарха очень мудрые. Посмотрим, если это всем будет приятно, и что народ выберет такой вариант.
А если не выберет его, никто может претендовать на престол грузинский?
Ну, безусловно, по легитимной линии, это мой двоюродный брат Георгий Ираклиевич, князь Георгий Ираклиевич, сын моего дяди Ираклия Георгиевича.
Государыня, а какова вообще, по вашему мнению, роль монархии в современном мире?
Я должна сказать, что в странах, где есть королевская семья, безусловно, царствующая королевская семья, конечно, уровень престижа гораздо выше, чем в других странах. Это безусловно. И вот этот высший арбитр, который всех объединяет, это самое важное. И я думаю, что народ это понимает.
Государыня, приближается Рождество, Новый год. Как вы обычно справляете эти праздники?
Празднуем, конечно, как все. Идем в церкви, потом есть елка и подарки. Ну, действительно, это огромный праздник для всех, радостный. Это период года, где все вокруг тебя как будто волшебное, все может произойти к лучшему. И я знаю, что многие всегда теперь в современное время говорят: «Ах, ну зачем это нам? Нужно украшать дом, детям было бы грустно без елки». Так что я думаю, что нужно стараться, чтобы это именно было бы такое волшебное время года.
Что бы вы хотели передать нашим радиослушателям в связи с Рождеством и Новым годом?
Хотела бы всех поздравить, хорошо провести Рождество, Новый год. И если мы все до некоторой степени стараемся во время этих праздников быть лучше, чтобы вокруг нас была бы всегда любовь, чтобы после первых чисел Нового года, чтобы это было бы все забыто, и что вот эта любовь, которую мы можем передать друг другу, продолжала бы в течение целого года.
Говорила глава Российского императорского дома государыня Мария Владимировна Романова. Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Закончился срок полномочий главного прокурора Международного трибунала по военным преступлениям, совершенным на территории бывшей Югославии, Карлы Дель Понте. В феврале этого года в интервью нашей программе Дель Понте сказала: «К сожалению, Милошевич умер, и мы не смогли закончить процесс. Однако все доказательства его вины были нами собраны, они существуют и открыты для изучения. Эти же данные мы используем и в ходе других процессов. Это жизнь, такое случается, что обвиняемый умирает раньше окончания суда. Мы бы, разумеется, предпочли, чтобы все сложилось иначе, и процесс был бы доведен до конца». Смерть Слободана Милошевича – это то, что больше всего омрачило работу прокурора, а ее наследие – Айкуге.
Вскоре после того, как в 1999 году энергичная итальянка, бывший государственный прокурор Швейцарии Карла Дель Понте, стала четвертым по счету главным прокурором Международного трибунала по военным преступлениям, совершенным бывшей Югославией, большая часть сербского общества провозгласила ее главным врагом народа. Помню, уже при первом ее приезде в Белград на дороге по пути от аэропорта до города стояли плакаты с неприличными выражениями в ее адрес. Карлу Дель Понте называли то гагским Гитлером, то ведьмой. Сербские политики, кажется, воспринимали каждый ее визит в Белград как личную атаку на себя. Председатель Национального совета по сотрудничеству с Гаагским трибуналом Расим Ляич, которым приходилось часто встречаться с Дель Понте, по окончании ее прощального визита признался, что большинство из этих встреч были неприятными. Особенно тогда, когда главный прокурор трибунала сердито ударяла кулаком по столу. Она любила повторять: «Мне нужны не слова, а дела». Журналисты пытались следить за выражением лица Карлы Дель Понте, когда она выходила после официальных встреч с сербским руководством. Но по ее лицу редко можно было угадать, добилась ли она своего. Почему сложилось впечатление, что сербы так и ненавидят Дель Понте? Главный редактор белградской либеральной газеты «Данас» Михаль Рамач.
Мнение сербской общественности по поводу деятельности Карла Дель Понте во главе прокуратуры Международного гаагского трибунала постоянно разделялось. Были люди, которые ее поддерживали, но большинство критиковали, обвиняли в антисербских настроениях. Тяжело обосновать всю ту критику, которая в течение 8 лет была направлена в ее адрес. Поэтому почти никто в Сербии ничего и не пытался обосновать. Ведь Международный трибунал выдвигал обвинения как против сербов, так и против боснийских мусульман, хорватов и косовских албанцев. Всех, против кого имелись весомые подозрения в совершении военных преступлений. Правящие сербские политики в основном воздерживались публично говорить о Дель Понте что-то плохое, хотя были и скандалы. Однако сербская пресса, особенно бульварная «Желтая печать», постоянно нагнетала настроение, рисовала ее врагом сербского народа.
неприятелю сербского народа.
За время пребывания на посту главного прокурора Международного трибунала Карла Дель Понте добилась выдачи Гагу 92 обвиняемых в военных преступлениях. В течение этих 8 лет было вынесено 63 обвинительных приговора. Работа Дель Понте часто подвергалась жесткой критике не только в Сербии, но и в Хорватии, Боснии, даже в кругах международных политиков. Но есть ли объективные поводы для недовольства деятельностью Гагской прокуратуры?
Если бы у Гагской прокуратуры по многим делам были более весомые доказательства, тогда, вероятно, были бы вынесены другие приговоры. Все зависит от предоставленных доказательств. Например, в Хорватии царило страшное разочарование, когда за преступления, совершенные в городе Вуковар, сербская тройка ответственных военных не получила соответствующее наказание. Сербы тоже были недовольны тем, что в некоторых случаях обвиняемые в преступлениях против сербов были не строго наказаны или даже были освобождены. Могла ли Гаагская прокуратура собрать более веские доказательства против военных преступников? Мое личное мнение – могла. Вспомним хотя бы процесс против Слободана Милошевича. Хотя я и не юрист, но бросалось в глаза то, что многие свидетели прокуратуры по этому делу были слишком слабыми, поверхностными. Это и сейчас повторяется на судебном процессе против Воислава Шешеля. Люди, которые помнят 90-е годы, которые все видели своими глазами, удивлены тем, что Гаагская прокуратура, госпожа Карла Дель Понте, как главный прокурор, не собрали доказательств по весомее. Ведь они есть на местах. Мне действительно непонятно, почему это не сделано.
Карла Дель Понте никогда не отличалась желанием пользоваться дипломатическими приемами. Она принуждала сербских и хорватских политиков выдавать обвиняемых в военных преступлениях. Страстная, решительная и неустрашимая. Так ее характеризуют близкие коллеги. Нетактичная и самолюбивая. Так утверждают те, кто ее не любит. Как будет помнить Карлу Дель Понте белградская журналистка, занимающаяся темой военных преступлений, Татьяна Тагирова?
Я ее буду помнить как способную и умную женщину, у которой хватило храбрости бросить в лицо политикам, прежде всего в Сербии и Хорватии, все то, что она думает об их нежелании выдавать обвиняемых в военных преступлениях. Но Карлу Дель Понте буду помнить и потому, что ее обвинительные заключения часто были неэффективными. Обвинения были бы намного эффективнее, если бы ими занималось наше домашнее правосудие. В гаагских процессах суд и следствие занимались огромным количеством событий, человеческих судеб. Такой обширный материал растягивал и оттягивал как выдвижение обвинений, так и сам судебный процесс, размывая к тому же вину преступников.
Главного международного прокурора по бывшей Югославии постоянно критиковали, даже самой Гааге, за то, что она недостаточно занимается своими правовыми делами, больше политикой. Но Дель Понте когда-то заявила, что вынуждена заниматься и политикой, потому что иначе была бы беспомощной в поисках правды. Таня, согласны ли вы с такими упреками в адрес Карлы Дель Понте?
Нет, я ей очень благодарна, что она вмешивалась в политику. Я благодарна ей потому, что тот способ, который она применяла, метод нажима, давления и угроз, все-таки в целом привел к результатам с властями в нашем регионе, которые постоянно оправдывают своих преступников, другой метод не действует. Конечно, у Дель Понте была возможность сыграть еще более позитивную роль. Но в целом Гаагский трибунал все-таки сделал ту работу, которую обязаны были сделать наши национальные суды. К сожалению, все государства бывшей Югославии, на которых распространяется мандат Международного трибунала, до сего дня сделали немного. Окончено лишь несколько судебных процессов по военным преступлениям в Сербии, Хорватии и Боснии. Вывод: если бы не существовал Гаагский трибунал, то я опасаюсь, что про преступления в войнах здесь никто бы не говорил. Поэтому я считаю роль Карлы Дель Понте и роль ее предшественницы Луиз Арбур абсолютно положительной, как и роль Гаагского трибунала в целом.
В бывшей Югославии Карла Дель Понте стала символом Гаагского трибунала. Она как будто олицетворяла не только международную прокуратуру, но и весь суд. Ею остались недовольны и сербы, и хорваты, утверждая, каждый со своей стороны, что Дель Понте преследовала только их национальных героев войны. Боснийские мусульмане также недовольны. Они уверены, что главный прокурор не приложила все необходимые усилия, чтобы перед судом предстали виновники страшнейших преступлений и геноцидов в Сребренице, генерал Ратко Младич и бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. Карла дель Понте хотела, чтобы ее карьера в Гаагском трибунале закончилась выдачей властями Сербии Ратко Младича. Она еще недавно говорила, что на 80% уверена, Младич будет в Гааге до конца декабря, в крайнем случае в январе. Были даже подозрения, что Белград преднамеренно затягивает с арестом генерала, чтобы это удовольствие получил новый главный прокурор Гаагского трибунала Серж Брамерц, вступающий в должность 1 января. Самым большим своим успехом Дель Понте считает арест бывшего лидера Сербии Слободана Милошевича, а самым большим неуспехом тот факт, что он умер в Гааге, не дождавшись приговора. Белградская правозащитница Наташа Кандич, которая больше кого бы то ни было в регионе расследовала военные преступления, высоко оценивает роль Карлы дель Понте в создании атмосферы, когда стало уже казаться нормальным то, что судить своих военных преступников надо самым государством.
Все, что достигнуто на национальном уровне по судебным процессам по военным преступлениям, достигнуто во время мандата Карла дель Понте. Без ее упорства и настойчивости, думаю, не было бы организованного нажима на государство бывшей Югославии начать судить за военные преступления в национальных судах.
Когда в начале декабря Карла дель Понте закончила последний прощальный визит в Белград, она выглядела разочарованной. В Гаагу дель Понте вернулась с подарком сербских властей, с картиной кисти сербского мастера, хотя надеялась, что подарком будет выдача трибуналу Сербии хотя бы одного из четырех еще остающихся на свободе обвиняемых в военных преступлениях. 1 января она вступает в новую должность. Швейцария отправляет ее своим послом в Аргентину, а политики в Белграде вздыхают с облегчением.
О наследии главного прокурора Международного трибунала по преступлениям в бывшей Югославии Карлы дель Понте беседовала Ая Куки. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 21 час. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Москве задержано около 30 участников оппозиционного пикета. Акция, организованная Объединенным гражданским фронтом, была разрешена. Координатор оппозиционного движения обороны Олег Козловский, насильно призванный в армию, прекратил голодовку и отправлен в медсанчасть. В Москве в субботу состоится акция в поддержку журналистки Натальи Морари, которой запрещен въезд в Россию. Организаторы акции – активисты молодежного движения «Мы». Европейский Союз обеспокоен решением России закрыть представительство Британского Совета и призывает пересмотреть его. Европейский суд по правам человека оправдал 84-летнего гражданина России Василия Кононова, осужденного в Латвии за военные преступления и убийство мирных жителей в годы Второй мировой войны. В Дагестане идет масштабная спецоперация. По словам президента Дагестана, в районе горного селения Гимры действует одна из самых дерзких террористических группировок. В Минске приговорен к 1,5 годам лишения свободы активиста оппозиционного молодежного движения Артур Афинкевич за нарушение режима во время отбывания наказания. В столице Киргизии вновь задержаны участники акции оппозиции, протестующие против итогов парламентских выборов. В Бельгии сорвана попытка освободить из тюрьмы видного члена Аль-Каида. Арестованы 14 исламских экстремистов в Брюсселе. Из-за опасений терактов введены повышенные меры безопасности. Соединенные Штаты надеются, что Северная Корея еще до конца года представит полные данные о своей ядерной программе, заявила госсекретарь США Кондолиза Райс. Перемирие между Израилем и радикальной палестинской группировкой «Хамас» невозможно, пока не прекратятся ракетные обстрелы израильской территории, заявил президент Израиля Шимон Перес. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Что не устраивает грузинскую оппозицию в Михаиле Саакашвили и последствия аварии на нефтепроводе в Польше. Грузия вступает в заключительную фазу президентской кампании. Выборы, напомню, назначены на 5 января. Наблюдатели говорят о том, что это первое в стране после развала СССР голосование, результаты которого сложно предугадать. Досрочные выборы главы государства отчасти спровоцировали ноябрьские демонстрации, а жесткий ответ на них со стороны правительства, в свою очередь, заставил раздробленную и разношерстную грузинскую оппозицию вырабатывать новые политические платформы и объединяться. Тинатин Хидашили, один из лидеров объединенной оппозиции и член правления Республиканской партии. С ней встретился в Тбилиси Андрей Бабицкий.
Что оппозицию не устраивает в политике действующего президента? Почему так остро стоит вопрос о его замене?
Самая главная проблема, о которой мы говорим с первых же месяцев президентства Саакашвили, это проблема дисбаланса во власти. То есть в феврале 2004 года конституционные изменения, которые были проведены Саакашвили и тогда триумвиратом Бурджанадзе Жвания Саакашвили, мы уже тогда оппонировали очень серьезно эти изменения. Уже тогда говорили, что если в Грузии будет такая конституционная система, то ожидание того, что правительство Саакашвили и методы правления Саакашвили будут авторитарными, это было очень ясно уже с того момента. Само собой желание того, чтобы бить неконтролируемым президентом, означало, что у него были амбиции авторитаризма и были очень точные намерения, куда он пытался вести страну. После этого были очень серьезные проблемы. В феврале уже 2004 года закрылись все политические ток-шоу во всех грузинских телеканалах. На Рустави 2, МЗ. И они закрылись как раз из-за тех дискуссий, которые шли по поводу конституционных изменений. После этого закрыли целую телекомпанию в апреле, 1 апреля 2004 года, 9-й канал, который считался самым балансированным и самым независимым телевидением. Ну, после этого у нас было в июле вторжение в Цхинвали в 2004 году. Реакция всего мира была очень адекватная на этом. И, ну, вот пошло и пошло. И потом начались уже в ноябре 2004 года. Первая жертва появилась в полиции. Само собой то, что Амиран Рубакидзе был убит полицией, это во всех странах такое случается. Полиция нередко совершает такие ошибки. Но проблема была в том, что весь режим, включая президента, стали в защиту этого полицейского. Потому что тогда была идеология, что престиж патруля была более важным, чем жизнь 19-летнего мальчика. И свобода пятерых его друзей, которых держали в тюрьме 6 месяцев, и просили от них показания, что у них было оружие, что они сопротивлялись оружием полиции во время перестрелки. Случилось то, что случилось. Хотя на сегодняшний день всем ясно, потому что там была экспертиза. Этот мальчик стоял руками вверх, и у него пуля была под мишкой. И это просто невозможно, что он и стрелял, и у него пуля была там, где она была. Но самый большой кризис, я бы сказала, для Саакашвили, и самая большая проблема, это было убийство 27-летнего банкира 2 года тому назад, в январе, когда в этом деле стало всем ясно, что были замешаны очень высокопоставленные чиновники Министерства внутренних дел. Но что самое главное, очень близкие друзья Саакашвили. Главным и важным были не их посты, а их близость к Саакашвили. Этого парня зверски убили, оставили на кладбище в минус 12 градусов в январе. И вот тогда самый большой протест, больше всего людей на улицах. Самая большая проблема для грузинского правосудия. Все вместе как-то навалилось, все то, что 2-3 года как-то держалось, уже вот тогда все было ясно.
У Саакашвили, насколько я понимаю, все-таки есть какая-то поддержка. Люди с ним связывают представление о стабильности власти. В Грузии, скажем так, на низовом уровне, насколько я понимаю, очень серьезные успехи в борьбе с коррупцией. Развивается деловое законодательство. По индексам международным сегодня Грузия одна из лидирующих стран.
Да, я абсолютно согласна, что коррупции, например, на низком уровне, почти уже коррупции нет, можно в абсолютных даже, в абсолютной терминологии об этом говорить. Самое плохое или самое нетерпимое для нас были те оценки, которые Грузия получала, например, от Мирового банка или других финансовых институтов, международных финансовых институтов, потому что подход был очень односторонний. То есть они всегда говорили о том, где был прогресс, но никогда не говорили о другой стороне этой проблемы. Например, если посмотрим индекс экономических свобод, там очень интересно то, что в первой части говорится о либерализации законодательства, которое, да, я тоже подтверждаю, было очень серьезное. Говорится о налоговой системе Грузии, которая, да, стала более прогрессивной, чем она до этого была. Говорится о таможенном законодательстве, которое тоже очень прогрессивное и стало очень либеральной. И вот индекс выходит от этого. А потом уже в остальных страницах говорится о других вещах, которые не считаются во время подсчета этого рейтинга, да, страны. Там уже говорится о том, что серьезные проблемы у права собственности. И здесь у нас есть фундаментальный вопрос, конечно, что если право собственности не защищено, какой имеет смысл, какой у тебя налоговый тариф? Или какого смысла имеет, какова процедура регистрации, например, медикаментов в Грузии? Да? Потому что каждый день какой-то чиновник может зайти просто в твой дом, та же дом, к сожалению, у нас до этого все это дошло, в твой бизнес и просто закрыть его и отнять его от тебя. На примитивном, на самых примитивных вещах у нас нету никакого прогресса. То есть там права человека, права собственности, права того, чтобы ты не подвергался пыткам, право того, чтобы тебя просто вот так в тебя на улице полиция не стреляла и потом кого-то из-за этого наказывали. Да, в этих сферах у нас серьезные проблемы, а там вот в законе что-то хорошо записано. Например, у нас в криминально-процессуальном законе все очень хорошо написано. Да, гораздо лучше, чем при Шеварднадзе. Нет никаких споров об этом. По этому вопросу. Но в то же время у нас на улицах полиция просто вот так прямо стреляет в людях. Плюс к этому почти все приватизационные сделки, которые произошли в Грузии за последние 3 года, документально можно подтвердить, что за этими сделками стоят очень конкретные люди в правительстве. И что самое главное, если вот процентно подойти к приватизациям, для меня самый большой дискомфорт в том, что почти 70% объектов были переданы прямым способом. Они через аукционы или через конкурсы, через нормальный демократический свободный процесс, когда вот 4-9 конкурентов приходят, потом там идет обыкновенный конкурс, и кто-то побеждает. А вот просто так. Президент написал, подписал, сказал, что вот это хороший человек, и даем контракт ему.
Тина, на что вы рассчитываете? Что показывают предвыборные опросы? Каковы ваши собственные подсчеты? Есть ли у оппозиции какой-то шанс на этих выборах?
Я бы сказала, что оппозиция – это очень такое слово. Я не могу говорить о других и обо всех, но то, что я точно могу сказать, это то, что Леван Гачичеладзе по всем опросам, которые мы проводим или неправительственные организации проводят, он лидирует во всех больших городах, но не в остальных регионах. В остальных регионах у Миши гораздо больше рейтинга, то есть в сельской местности
Саакашвили лидирует.
Да. Нет сомнений, да. Но во всех городах Саакашвили просто уже политически не существует. В Тбилиси, в Батуми, в Кутаиси, даже в Тель-Авиве, где традиционно очень трудно для оппозиции. И вот сейчас наша задача то, что как раз мы и делаем, что мы начали ходить по селам. Если до этого мы ходили в основном в больших городах, сейчас у нас 5 групп образованы, которые по всей стране ходят, и начали мы работать с сельскими.
А вы примерно рассчитывали, вот если, скажем, Саакашвили использует свой административный ресурс, какой процент голосов это ему это даст?
Максимум 25% голосов, включая административный ресурс, который он может набрать без вмешательства. То есть, если не будет фальсификации во время выборов, если не будут такие вторжения в этом процессе, то его максимум ресурс это 25%. Проблема у Саакашвили в том, что он не может это вырастить. То есть у него стабильная поддержка с административного ресурса или без административного ресурса от граждан Грузии. Но он как Наталашвили, но просто у него больше. У Наталашвили вот уже 10 лет, что есть, то есть. И это не меняется ни меньше, ни больше. Как раз так и Саакашвили сейчас. По сравнению, там, например, у Левана Гачичеладзе, 3 месяца назад он как политик просто не существовал. Да? У него никакого рейтинга не было, потому что он уже 4 года не появлялся вообще на экране. Сейчас то, что хорошее случилось с нами, это то, что в нем как-то аккумулировался вся поддержка всех нас. То, что мы очень довольны после вот этих опросов, которые мы проводим, это то, что наши голоса не исключают, то есть например, мы либеральная партия, и с нами какая-нибудь там левая, да, или центристская партия. Если в обычной ситуации, например, в прошлом году, когда мы проводили опросы, наш, например, избиратель говорил, что вот если вы будете с ними, то мы за вас не будем голосовать, сейчас вот этого не случилось. То есть вот эта идея того, что мы вместе стали, что у нас нету кандидата, который из одной партии. Эта идея, что мы все перешагнули политические амбиции и как-то смогли. Это очень хорошо работает. И как раз в Ливане это все аккумулировалось, потому что от него не ожидают, что то, от чего, я бы сказала, большинство тех, кто против Саакашвили, очень недовольны, если очень такое слово употребить. Да? Здесь в Грузии всегда так, и при Шеварднадзе люди так думали, что проблема не в Саакашвили, а в его партии. И вот с Ливаном плюс в том, что он вот так один чистый человек, у него нету никаких долгов перед своими политическими соратниками. И вот сама вот эта коалиция такая разноцветная, что конкуренция там внутри будет очень большой, и поэтому монополизация не произойдет ни с одной из партий, ни с одного конкретного клана. Это очень хорошо работает. И, конечно, мы тоже на это все время апеллируем, что вот одна из плюсов этого кандидата в том. А второе то, что все 4 года это ведь где-то сидит, да, в голове. То есть то, что, например, в 2004 или 2005 году люди не выходили на улицах из-за того, что вот почему Саакашвили узурпирована власть Конституции. На это, конечно, протесты не случаются в странах. Но это люди помнят. А сейчас, когда мы начали говорить о том, что мы идем в правительство, Ливан идет в правительство из-за того, чтобы деконцентрировать власть, это вызвало адекватную реакцию. Не потому, что там массами люди понимают очень хорошо, в чем разница между парламентской и президентской республикой, но они поняли, что это вот как раз то, из-за чего то случилось, что случилось с Саакашвили. Поэтому они как-то поддерживают идею. В прошлом году был опрос об этом, за парламентскую или президентскую. 97% говорили, что они за президентскую власть. В сентябре Айарай делал опрос, тоже почти, ну, 97, но очень большой процент говорил, что за президентскую. А сейчас, вот за 2 месяца буквально, мы смогли это очень повернуть радикально. И сейчас почти, я не могу сказать, что сейчас больше за парламентскую власть, но в разных опросах это разные цифры, с 37% до 50%, кто поддерживает парламентскую республику. И за 2 месяца это очень большой успех.
Стенатин Хидашели, одним из лидеров объединенной оппозиции, членом правления республиканской партии, беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Эксперты оценивают последствия аварии на нефтепроводе в Польше. По данным польских специалистов, нефть, вылившаяся в Вислу, не дошла до Балтийского моря. Тем не менее, любые разливы нефти, даже если ее и удается быстро собрать, не проходят бесследно. Она отравляет рыбу, птиц, и в конечном итоге больше всего от разливов нефти страдает их главный виновник – человек. Эта проблема чрезвычайно актуальна для России. Каждый год, по оценкам экспертов, в реки и моря страны попадает более 1 000 000 тонн нефти, рассказывает Любовь Чижова.
Авария на нефтепроводе под рекой Висла в Польше грозила обернуться крупной экологической катастрофой. Специалисты, наблюдавшие за движением нефтяного пятна, опасались его попадания в Вислинский или Калининградский залив и в Балтийское море. Сейчас польские экологи говорят о полной ликвидации нефтяного пятна и считают, что серьезных последствий разлива нефти удалось избежать, рассказывает мой польский коллега Алексей Дзиковицкий.
Первая информация о том, что на реке Висла между городами Владславок и Тихотинок появилось огромное пятно мазута, стала известна в воскресенье. Пожарная служба сообщила, что топливо вытекло из запасной нитки трубопровода на участке Плотск-Нововесь-Велька. Хотя руководство фирмы, которая обслуживает трубопровод, сразу же обвергло это сообщение, заявив, что утечка мазута на этой ветке невозможна. Тем не менее, перекачка топлива была приостановлена, а спасательные службы сразу же приступили к проверке состояния труб на земле и с воздуха. Адам Фредковский из Центра реагирования на кризисные ситуации заявил.
Гипотез,
в общем-то, есть несколько, начиная от того, что трубы могли просто продырявить преступники для того, чтобы украсть часть топлива, и заканчивая остаток явлениями с предыдущей аварии. Мы все эти версии проверяем. Дело в том, что 10 декабря также на реке Висла, на всю ее ширину, появилось пятно мазута длиной около 30 километров. Тогда на реке были сразу же установлены специальные фильтры, которые препятствуют перемещению находящихся на поверхности воды нефтепродуктов по течению. Именно эти фильтры и не позволили, чтобы то 30-километровое пятно, а затем и мазут, вытекший в результате второй аварии, поплыло дальше. К счастью, фильтры еще не сняли. Это, можно сказать, спасло ситуацию. Топливо удалось задержать, хотя и не полностью, а частично, заявил представитель пожарной службы Павел Фрончак. После исследования состояния трубопровода выяснилось, что мазут вытек из труб, расположенных под землей вдоль Вислы. Всего около 40 кубометров. Топливо покрыло Вислу очень тонким слоем, который специалисты называют кинопленкой. И из-за сильного течения ветра, осложнявших операцию, удалось собрать только около 15% вытекшего мазута. По мнению экспертов, говорить об экологической катастрофе в данном случае – это преувеличение, однако ущерб окружающей среде все же нанесен, причем значительный. Это загрязнение повредит окружающей среде. Мазут никуда не денется. Он осядет в форме таких маленьких шариков и будет присутствовать в экосистеме несколько десятков лет. Нет таких бактерий, других организмов, которые могли бы разложить нефтепродукты. Так что это останется на десятки лет, сказал эколог Анджей Гжеляк. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Тем не менее, ежегодно в Балтийское море по самым разным причинам попадают тысячи тонн нефти. Эколог из Санкт-Петербурга Александр Сутягин долгое время занимается мониторингом этих разливов.
Основные объемы перевалки нефти и нефтепродуктов идут с помощью танкеров не только из российской части Финского залива, но и из тех портов, которые построены когда-то совместными усилиями во времена Советского Союза в Прибалтике, в той же Польше, в той же Германии, в той же Швеции, в Финляндии. Так что мы тут не одиноки. Общая проблема для всех. Основные причины разливов – это перегрузка в портах, это сброс грязных нефтесодержащих вод, льяльных, там, балластных, подсланевых и прочее. И это, собственно, навигационные аварии. Разливы перегрузочные и сбросы нелегальные, они очень часты, и только небольшая часть их регистрируется, и вообще говоря, еще меньшая часть из зарегистрированных показывается. Это характерно для всех стран. Число, так сказать, нелегальных сбросов нефтесодержащих вод, оно растет из года в год пропорционально трафику.
Ну и сколько сейчас нефти может находиться в Балтийском море?
Ну это как бы вопрос зависит опять от источника. Если мы имеем в виду прорыв на нефтепроводе подводном, да, который был там в Польше, то очень сильно зависит, как бы сказать, от того, какая это была авария, как это все было локализовано. При навигационных авариях речь идет, сказать, о многих тоннах, десятках, сотнях, тысячах тонн. В зависимости от того, какой танкер, как повезет, какая авария. При нелегальных сбросах речь идет о десятках, сотнях и тысячах килограмм, то есть несколько тонн. Ну, где-то до тонны или там больше тонны. Это общая проблема, опять-таки, и для российских вод, и для финских вод, и для Евросоюза, которые как не ужесточают санкции за нелегальные сбросы, они все равно происходят. Просто всегда найдется недобросовестный капитан, который вне зоны контроля, и в то время, когда он знает, что ему ничего не будет, просто сольет, чтобы не сдавать в портах и не платить за это деньги, сольет это в Балтийском море. Если нефть не попала в море, либо мы смогли собрать, ну, имеется в виду нефть, нефтепродукты, ее всю из попавшей, то это реагирование было успешно, наши действия были успешными. А если попало, мы собрали только какую-то часть или достигло береговой зоны, то это, как бы сказать, двойка. Двойка с минусом. И, к сожалению, двойки с минусом, они в реальных ситуациях, то есть надо понимать, что есть некий порог, когда мы своими технологиями воспользоваться просто не можем. И двойки с минусом, они ставятся достаточно часто.
Чем опасны вот такие разливы нефти?
Нефть для море опасно. Она опасна не только для моря, она и опасна для тех жителей, которые живут. Потому что нефть, попавшая в море, ну, частично как-то будет биотой. Там трансформирована и, скажем так, разложена, нейтрализована. А частично вызовет гибель этой самой биоты. Помимо гибели ее долговременное токсическое загрязнение, отравление. И тем самым, как бы, отравление конечных, самых верхних стадий экосистемы, одной из которых наивысший является человек. То есть, самого виновника загрязнения этого моря. Это неизбежно, с этим ничего не сделать. В общем, а многие вещества, которые там содержатся в нефти, в нефтепродуктах, они канцерогены.
Но вот европейцы же очень трепетно сейчас относятся к экологии. Неужели эту проблему нельзя никак решить общими усилиями?
Усилия, вы совершенно правы, они должны быть общими, потому что наблюдается, во-первых, разнобой в подходах, разнобой в законодательстве, разнобой в требованиях, разнобой в стандартах. Из-за того, что мы практически в реальных ситуациях убирать эту нефть не можем и надеемся на то, что ее как бы биота, то есть море, само переработает, то весь акцент у нас должен быть выстроен как бы не на том, чтобы убирать последствия и получать эти двойки с минусом, в очередной раз констатировать, что мы не можем справиться, а на то, чтобы предотвращать попадание этого дерьма в море как таковое. На это должно быть выстроено и законодательство, закон о предотвращении загрязнения морей нефтью. На это должно быть выстроена система ответственности тех перевозчиков, которые этим занимаются, и так далее, и тому подобное. К сожалению, до этого еще очень далеко. И в силу того, что все страны зависят от добычи, искать, использования углеводородов природных, в частности нефти, практически все страны занимаются ее транспортировкой по Балтике. В значительной степени это российские нефтепродукты и российская нефть, и все как бы от этого зависят. И дело в том, что еще внутри России к этому довольно специфическое отношение с точки зрения законодательства, с точки зрения требований к тем, кто этим занимается. Все находится в крайне зачаточном состоянии. Хотя как бы законодательство в этой области достаточно стройное и жесткое, оно уже существует. Не только, сказать, в Соединенных Штатах, не только в Канаде, в соседней Финляндии ситуация намного как бы лучше с точки зрения требований. А вот в Российской Федерации мы сталкиваемся с глухим непониманием, барьером, который мы в течение длительного времени не можем преодолеть.
Говорил эколог из Санкт-Петербурга Александр Сутягин. Проблема разлива нефти остро стоит не только на Балтике. По мнению Алексея Книжникова из российского отделения Всемирного фонда дикой природы, чаще всего нефть разливается на Оби в Ханты-Мансийском автономном округе.
Чаще всего подобные инциденты, если говорить в целом о разливах, происходят в Западной Сибири. Просто по той простой причине, что порядка 60% нефти добывается в Ханты-Мансийском округе автономной Тюменской области. И вообще, надо прежде всего сказать, что статистика по разливам в России, она не совсем доступна для общественности, поэтому трудно говорить о том, что мы располагаем ясной картинкой, сколько разливов происходит и какие объемы разливаются. Но примерные цифры я могу вам сказать. В целом за год в России происходит различных разливов порядка 25 тысяч. Ну, конечно, многие из них ограничиваются несколькими литрами, десятками литров нефти. И общий объем разлитой нефти, по нашим оценкам, превышает 1 миллион тонн. Но, к счастью, большая часть этой нефти не попадает в водные объекты, и тем более в моря. Потому что, конечно, с точки зрения экологии, самые большие последствия происходят тогда, когда нефть попадает в воду. И это мы увидели вот последний раз в Керченском разливе.
Многие эксперты считают, что все-таки чаще всего нефть разливается при транспортировке. А есть еще какие-то источники загрязнения?
Если говорить о транспортировке вот комплексно, не только танкерами, а и трубопроводным транспортом, и в первую очередь транспортировка нефти на промыслах, то, конечно, лидером по разливам является промысловый трубопроводный транспорт, который не принадлежит государству, который является собственностью тех компаний, которые разрабатывают месторождения. И нельзя винить, на самом деле, современных владельцев этих компаний на 100%, потому что очень часто эти объекты им достались в наследство еще с советских времен. Мы очень много занимались проблемой разливов Ханты-Мансийского округа, потому что действительно это самая большая проблема для России. В целом, Обский бассейн самый, конечно, в этом плане проблемный. И там, конечно, мы были свидетелями того, что трудно требовать от современных недропользователей в одночасье изменить трубопровод, промысловый, построенный еще в 70-е годы.
Но, тем не менее, нефть разливается, постоянно разливается и в России, и в других странах. Чем это опасно?
Многоплановое воздействие. Мы всегда приводим пример всем известного разлива нефти на Аляске Эксон-Валдес. Там в первые часы разлива воздействие было всем понятно, очевидно. Оно было аналогично тому, которое в Керченском разливе. Это погибли, начали погибать птицы. Но прошло уже 19 лет с того разлива. И до сих пор экологи регистрируют токсическое воздействие остатков нефти. Мы должны говорить, что воздействие многоплановое, оно очень длительное, и оно оказывает влияние на разные компоненты биоты. Вот сейчас, например, вот уже после десятилетий того разлива, до сих пор больше всего страдают рыбы, их мальки, до сих пор наблюдается мутирование рыб.
А вы изучаете какие-то технологии сбора нефти, наиболее эффективные? Как-то следите за этим?
Мы следим за этим, да. И тут у нас какая позиция? Да, конечно, существуют разные технологии, и когда нефтяные компании и государство говорят, что они готовы к ликвидации разлива нефти, то, как правило, они рисуют картинку идеальных условий. Положим, они говорят, что мы готовы к радированию нефти на случай разлива на воде. Но это если полный штиль, если видимость 100%, если они могут дороги приездные совершенные. Но, как правило, в большинстве случаев, а в наших российских условиях, это может быть даже 80% случаев, таких идеальных условий не бывает. Часто бывают тоже ледовые условия, где, наоборот, ни отрасль, ни государственная структура пока нам не доказали, что у них есть эффективные способы ликвидации нефти в ледовых условиях. Либо это туман, что, например, очень часто бывает на Сахалине, где вот у нас сейчас развиваются шельфовые проекты, которые вызывают у нас очень большое опасение. Да, в идеальных условиях они могут привести вертолетами реагировать. Но если туман, который там длится неделями, этот система реагирования не будет просто работать. Так что мы, конечно, понимаем, что вот есть определенные средства, но вот если говорить о наших арктических, о Охотском море, то мы опасаемся, что в определенных условиях самым надежным способом будет просто временное приостановление добычи нефти на период неблагоприятных природных условий. Примерно такая позиция сейчас формируется в нашем сообществе.
Это был Алексей Книжников из российского отделения Всемирного фонда дикой природы. По мнению экспертов, в России необходимо принимать закон о предотвращении загрязнения морей нефтью. Представители различных экологических организаций не раз выступали с этой инициативой, но государство их пока не слышит.
О мерах, которые необходимо принимать для предотвращения загрязнения морей нефтью, рассказывала Любовь Чижова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сегодня, в день расширения Шенгенской зоны, целесообразность вхождения России в общие европейские структуры обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России. Почитание близких, забота о старшем поколении, детях. Да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».